по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». Хорошего дня с нашим Господом желает всем нам наша коллега Ольга Харахчиева. И вместе с ней сегодня Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша команда «По страницам Библии». Мы сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем сегодня с вами второе послание апостола Иоанна. И мы с вами сегодня обсуждаем некоторые очень важные вопросы. Вопросы, которые вы задаете в своих письмах, вопросы, про которые... действительно часто говорят. На самом деле, вот ты приезжаешь на конференцию куда-нибудь, на христианскую конференцию, и обязательно, так или иначе, об этом речь заходит. И я хочу сегодня, во-первых, напомнить о том, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, мы с вами делаем это за 5 с небольшим лет, и мы с вами читаем Священное Писание, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я хочу напомнить также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также хочу напомнить о том, что мы в начале каждого эфира читаем ваши письма, мы читаем ваши сообщения, и после этого мы читаем уже Священное Писание, мы с вами обращаемся к Божьему Слову. И сегодня я хотел бы, во-первых, поблагодарить тех, кто высказывался в прошлый раз, высказывался по книге пророка Михея. Там было несколько тем. Я понимаю, что книгу пророка Михея мы, в общем-то, уже закрыли с вами. Я имею в виду вот для нашего совместного изучения, для нашего совместного чтения прямо здесь и сейчас. Однако также все-таки есть смысл какие-то вещи проговорить, которые у нас остались еще с прошлых программ. А потом уже вернуться и перейти, уже полностью перейти к тому, о чем вы пишете в связи с со вторым посланием апостола Иоанна. Давайте с пророка Михея начнем. Одна из тем, которые вы часто поднимаете, как раз в связи с книгой пророка Михея, это страдания. И опять, это тема, которую мы обсуждали, когда читали, например, первое и второе послание Петра. Эту тему мы обсуждали в посланиях апостола Павла. Эту тему мы обсуждали, когда читали Евангелие, когда читали о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. И вот, что здесь важно понять, вот что здесь важно заметить. Божие чадо, Божий ребенок, Божие дитя учится на страданиях. То есть для Божьего чада страдания не случайны. Для Божьего чада страдания даны Господом для того, чтобы достичь какой-то цели, для того, чтобы к чему-то конкретному его в жизни привести. С другой стороны, когда человек не знает Господа, или когда человек уходит от Господа, эти страдания могут также быть такой попыткой Бога достучаться до человека, попыткой Бога вернуть человека к себе. Вот я сейчас вспоминаю одного моего знакомого, который покаялся, который пришел... Я понимаю, что сейчас кто-то из вас скажет, как так, почему вы об этом говорите? Да, говорю. Знакомого, который пришел ко Христу через тяжелый рок. Да, вот ему попалась христианская рок-группа, и группа была, по сегодняшним меркам она тяжелой не была. Но по меркам того времени и того человека она действительно была такой тяжеловатой. И он свой духовный опыт описывал следующим образом. Он говорит, надо же Богу было как-то до меня достучаться. Надо же Богу было что-то сделать для того, чтобы меня привести к себе. И вот он таким образом поступил, Бог таким образом поступил, Бог привел меня через рок-музыку. И вот эта фраза «надо же было Богу как-то достучаться», она ведь про самые разные аспекты нашей жизни. Надо Богу как-то до нас достучаться, и вот он пытается нам как-то что-то показать, нам как-то что-то открыть. И я, кстати, сегодня сделал одну небольшую ошибочку. Я сейчас ее быстренько, очень быстро решу. Я понимаю, что с нашими Хотя нет, ничего. Короче, давайте я вам все-таки объясню, что происходит. Может быть, ее понадобится решить, а может быть и нет. Короче, мы же ведем программу из дома. Ну, такая необычная немножко часть наших передач. Я все-таки об этом скажу сейчас. Ну и, в общем, закрывая дверь для нашей программы, я забыл проверить, с какой стороны двери кошка. Вот. И кошка с этой стороны двери. Когда я говорил про то, что Бог пытается до нас достучаться, значит, наша кошка по имени Бьюти подошла к двери и стала скрестись в дверь. Вот такая вот иллюстрация. Знаете что? После того, как я закончил эту тему, она подошла ко мне, отошла от двери, подошла ко мне. Я понимаю, что сейчас кому-то, может, не понравится, но живое это должно быть еще что-то в этой программе. Я сейчас вам его покажу, раз уж она пришла, потому что больше такой возможности не будет. Так вот, эти звери... Да, вот такая вот она. Надо же как-то достучаться. И вот теперь, показав ее, я имею полное право ее просто встать и выпустить. Потому что, друзья, потому что она ведь будет стучать, пока не достучится. Значит, так и с Господом, так и в его отношениях с нами. Надо же Богу до нас достучаться. И в какой-то момент мы все-таки отзываемся. И Бог хочет, чтобы мы отозвались. И вот то, о чем мы с вами начали говорить, да, это страдание, это смысл страдания в жизни – оно порой бывает именно таким. И вот пророк как раз и занимается очень важной вещью. Вот вы писали про страдания, вы писали про то, как Бог учит через страдания, учит нас, да, понимать, кто мы, и понимать, кто Он, и понимать, что в нашей жизни вообще в принципе происходит. И когда эти страдания приходят, пророк объясняет, то есть Бог через пророков объясняет свою волю. Вот он объясняет, почему так. Вот дальше уже вопрос. А мы готовы это услышать? Мы готовы это принять? Или нет? А тут пишут нам о том, что она суперская ваша кошка. Так кто бы сомневался. Слушайте, какой кошатник скажет, что у него кошка не суперская? Ну, тут реально, понимаете? Тут очень все. Вот. Так что так и Бог пытается до нас стучаться. Это вот та мысль, которую я с Божьей помощью и с кошкиным желанием поскрестись в дверь... Вот сегодня хотел до вас донести, ну, на самом деле, с Божьей помощью-то хотел, а насчет кошки это уже непредвиденное обстоятельство. Вот, теперь мы с вами переходим к тому, о чем мы с вами говорим во втором послании апостола Иоанна. Тут было несколько мыслей в ваших комментариях. Ну, например, Ольга пишет о том, что все учим друг друга или все учим друг друга. Либо как правильно поступать, либо как неправильно. Вот, с одной стороны, желание учить друг друга. Да, и мы с вами об этом говорили. Есть смысл, прежде всего, учиться у Бога. Есть смысл, прежде всего, обращаться к Богу. Да, Господь дает нам в жизни учителей, но, знаете, сейчас скажу вещь, которая может быть не очень популярна. Но когда вы приходите в церковь, да, вы стали частью этой поместной церкви, вы стали членом этой поместной церкви. Да, действительно, люди, которые поставлены в этой церкви, поставлены Богом учить, ну, например, пресвитеры церкви, пастыры церкви, они имеют вот это служение, они вот призваны. Они призваны, и это как раз по поводу почитания лидеров, да, почтения к лидерам церкви, которое действительно важно в нашей жизни, важно, чтобы оно было. Вот. Но будьте, пожалуйста, предельно внимательны, когда кто-то еще, не являющийся лидером вашей поместной церкви, порой даже не являющийся частью вашей поместной церкви, будьте, пожалуйста, очень внимательны, когда кто-то пытается вас учить. Вот то, что написала Ольга, оно ведь имеет, на самом деле, несколько сфер применений, да, все пытаемся друг друга учить. А если раньше... В общем-то, да и чтобы... Вот Иоанн говорит ведь о чем? Он говорит о лжеучителях. Да, если есть церковь, есть лжеучителя. Так вот, если раньше для того, чтобы в церковь пришли лжеучители, к христианам пришли лжеучителя, их нужно было обычно принимать дома. С ними нужно было поддерживать какое-то общение, причем общение лично. Ну да, можно было не дома, а в общественном месте. Говорят, что на базарах лжеучителя действовали и привлекали людей, несведущих людей, и неопытных. Вот они привлекали к лжи, которую они и распространяли. Да, но это было тогда. Сейчас способов для лжеучителей прийти, начать действовать, начать нам что-то говорить, этих способов немало. Как раз интернет, это как раз, с одной стороны, это огромное благословение, то, что мы можем нести Евангелие Христово, а с другой стороны, это один из самых таких простых способов, которым лжеучителя приходят в жизнь. И вот почему, на самом деле, я бы хотел, кстати говоря, я бы хотел, чтобы эта тема была немножко раньше у нас, чтобы она была в начале пандемии. Хотя в начале пандемии мы, наверное, не вполне могли даже это предвидеть, не вполне могли понять вообще, что происходит. Знаете, что у нас происходило в начале пандемии? В начале пандемии пришли люди, которые стали проповедовать в интернете. Ну, как бы они были и раньше. Но поскольку христиане, верующие люди, не могли ходить в церковь, началось активное вот это желание, что такое просматривать, кого-то найти. Я был в шоке от некоторых людей, от некоторых ситуаций, когда люди говорили: ой, вот я тут нашел такого проповедника в интернете. Ты включаешь этого проповедника, ты про него никогда не слышал. Но ты включаешь, и ты понимаешь, что он говорит, ну вот, либо ересь, ну конкретно ересь, да, либо что-то такое, что с этой ересью граничит. Но красиво говорит. Как мне одна, между прочим, христианка сказала, как раз через несколько месяцев пандемии, я тут нашла такого проповедника, который все правильно там говорит, вот про любовь, про принятие, но только вот он при этом Библии не грузит. Я послушал этого проповедника, почитал про этого проповедника. В общем, это от христианства было очень далеко. Это то, что называется движением New Age, которое было одно время весьма популярно. Сейчас, сейчас тоже, хотя и не настолько. Вот. Или начинаются какие-то истории, когда, понимаете, мы должны, нам важно, в любом случае, нам важно различать. Нам важно иметь духовное развлечение. Если его нет, тогда мы начинаем принимать ложь, принимать лжеучителей в своем доме. И вот сегодня как раз очень легко принять лжеучителя в своем доме, физически даже не открывая дверь этого самого дома. Просто вот включил, и он проповедует. Он говорит: друзья, будьте предельно аккуратны, будьте предельно внимательны. Пытайтесь понять, всегда пытайтесь понять, что это за человек. Ну, правда, ну, как, вы идете по лесу, вы видите гриб, незнакомый гриб. Или ягодки растут красивые такие. Незнакомые ягодки, но красивые. Но вы же их не будете брать, честное слово. Вы посмотрите, вы поймете, что это такое, вы поймете, откуда это. Вот. Или даже когда-то просто воздержитесь. У меня сейчас нет времени разбираться. Но, в общем, я не голоден так особо, да? И эта ягодка-то мне не особенно нужна. Я просто воздержусь. Вот это вот мысль, которой сегодня не хватает людям. Это мысль, которую нужно услышать. Не будьте готовы принять все, что угодно. К счастью, в каком-то смысле, по крайней мере, с этим сейчас стало проще. Потому что еще несколько лет назад, ну как несколько, лет 20 назад, все, где говорилось о духовности, люди просто поедали с кожурой, не разбираясь, что это такое. Вредно, полезно. Ну, просто вот и все. Брали и ели. А об этом второе послание апостола Иоанна. Вот эта женщина, Электа, я все-таки думаю, что это женщина, хотя мы говорили вчера, и сегодня это продолжим. Продолжим этот разговор, что там есть разные варианты, разные взгляды. Вот. Но эта женщина берет и принимает... Она гостеприимная, она открытая, она христианка. Она принимает людей у себя в доме. И среди этих людей оказываются лжеучителя. И вот с одной стороны, апостол Иоанн действительно благодарит ее и благодарит Господа за ее свидетельство. А с другой стороны, он ее предупреждает. Он говорит ей о том, что есть такая проблема, проблема лжеучителей. Вот. Кошку отлучили от Слова Божия, пишет Свет Конец. Да нет, она может посидеть под дверью и послушать. А вы представляете, если она будет скрестись и потом мяукать, делая такое сопровождение для всего эфира. Вот. Так что здесь получается? Получается с лжеучителями. Еще одна история, которую сегодня мы повторим, и которая кого-то, наверное, из вас может напрячь. Я хочу сразу тоже это проговорить. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот он там в своих программах достаточно категорично говорит такую вещь. Мы призваны любить неверующих людей ровно настолько, чтобы желать донести до них Божие Слово. Или чтобы доносить до них, не просто желать, а чтобы доносить до них Божие Слово. Любить так, чтобы желать их покаяния и доносить до них Божие Слово. Тут необходимо немножко объяснить, потому что, ну, сразу скажут, ну, Господь возлюбил весь мир, Христос возлюбил мир. Да, но доктор Маги отвечает здесь немножко на другое. Он отвечает на довольно распространенную историю. И, кстати, я сейчас уже понимаю, что, наверное, нужно было и в записную часть вот это все, в записной части эту мысль расширить. Я этого не сделал, но сделаю сейчас. Историю, когда неверующие люди начинают манипулировать христианами и говорить: «Но ты же христианин, ты же меня должен любить. Ты должен ко мне любовь проявлять. Вот проявляй любовь. Вот и делай там одно, другое, третье». Я знаю несколько историй, когда таким образом, допустим, парень неверующий парень манипулировал девушкой. Вот, христианкой, которая была ему увлечена. И вот он ей говорит: ну как, ты же меня любишь. Да, я тебе изменяю налево и направо, но ты меня должна прощать. Ты же христианка, должна проявлять любовь ко мне. Вот должна прощать. Это манипуляция. Это вещь недопустимая, недозволенная. А еще одна история. Это когда мы, христиане, начинаем чувствовать себя плохо по поводу того, что я же должен любить всех людей, думаем мы. А вот мы смотрим на этого человека, на этого безбожного человека, и думаем: какой же он противный. Я не могу его любить. Понимаешь, ты и не призван, да, или вы и не призваны таким образом вот прийти ко всем и говорить: какие все молодцы, какие все хорошие, какие все добрые. В Древней Церкви был такой порядок, установлен был достаточно рано в Церкви, а там был вопрос о том, как поступать с странниками, с пришельцами, ну, не космическими, естественно, а самыми, что не знаю, есть земными пришельцами, людьми, которые приходят к христианам и говорят: там у них гостиниц в нашем современном понимании не было, или их, по крайней мере, не хватало, но в современном точно не было. И эти странники говорили: вы же христиане, вы должны меня любить, вы должны меня принимать. Вот, и практика сложилась такая, что в первый день он тебе брат во Христе. Во второй день, если он живет второй день, уже два дня, и ничего не привносит в дом, никак не участвует, вот он тебе брат во Христе. А вот после третьего дня он тебе как язычник. Ну, типа, гостеприимство гостеприимством, но злоупотреблять им не надо. И там оговаривались они. Если он не показал действительно, что он верующий человек, что он свой брат во Христе или сестра, брат во Христе или сестра во Христе. Вот, эта проблема была. Опять, сегодня эта проблема остается. У нас был вопрос от слушательницы, которая пишет о том, что: а как быть, если этот лжеучитель мой муж? В данном случае, простите меня, пожалуйста, но в данном случае главное его качество не в том, что он лжеучитель. Да, понимаете? Главное его качество в том, что он ваш муж. Вот в этом. То, что лжеучитель, это уже в данном случае вторично. Он находится в вашем доме, или вы находитесь вместе в доме, который и его, и ваш. Не потому, что он лжеучитель, он пришел, вы его принимаете. И не потому, что он странник путешествующий, а потому, что он ваш муж. И совершенно конкретно апостол Павел говорит о том, что в первом послании к Коринфянам, что если неверующий готов жить с верующим, то живите. Да, но от вас потребуется мудрость, и, в общем, от вас потребуется твердость духовная, для того, чтобы это лжеучение не принимать. А тут сложнее. Вы еще призваны быть послушны и отвечать ему. Помните, мы говорили про это слово. Отвечать ему как мужу, но при этом вы не можете любить его как брата во Христе, потому что он не является вашим братом во Христе. Вот. Но опять-таки, все-таки в данном случае главнее оказывается то, что он ваш муж. И то, что я так полагаю, по крайней мере, что он готов жить с вами, что он не уходит от вас. Тут пишет, учит, Александр пишет, порой учит всех и каждого, советы раздают направо и налево. Я в Инстаграм провожу длительное время, и как много там любят писать разные аффирмации, ложные убеждения, цели, якобы ведущие к духовному. Да, значит, смотрите, какая вещь с этими, там, обращаясь к Вселенной и так далее. Тут конкретизация идет дальше. Вот, смотрите, какая штука. Не все, что красиво написано, не все, что хорошо сформулировано, действительно стоит, действительно достойно того, чтобы за этим идти. Не все, что красиво сформулировано, действительно достойно того, чтобы это слушать. Вот цель может быть очень ярко, очень интересно, очень красиво сформулирована. Но она при этом будет абсолютно ложной. И важно это распознавать. Ну, давайте очень простую вещь скажу. Написано: «Найди истину в себе». Мы читаем это, а потом мы читаем послание апостола Павла к римлянам, 7 глава. «Я знаю, что нет ничего во мне, нет во мне ничего, то есть в ветхой моей природе, ничего доброго». И 7 глава – это жизнь по плоти, 8 глава – это жизнь по духу. Но жизнь по духу – это уже внешнее, это уже действие Божие. Значит, в себе я ничего найти не могу, не могу. Тогда вопрос: а я кому или чему доверяю? Какому-нибудь человеку, который что-то такое написал, и это в Инстаграме повторили? Человеку, которого, скорее всего, я даже не знаю. Или я доверяю Божьему Слову? Вот тут как раз и важность Божьего Слова просто подчеркивается. Поэтому, друзья, вот далеко не все и далеко не всегда есть смысл слушать, и есть смысл, с другой стороны, сравнивать то, что мы с вами слышим, с Божьим Словом. Ну и еще здесь сразу момент. Мы говорили с вами о критериях. Да, критерии того, христианин это или нет. Действительно брат во Христе или сестра во Христе или нет. Я знаю, что некоторые даже из наших слушателей этих критериев назовут несколько больше. Я называю два такие критерия. Первое – это принятие Иисуса Христа как и Бога, и человека, как нашего Спасителя. Это важно, это принципиально. Если ты не принимаешь Иисуса Христа как своего Спасителя и единственного своего Спасителя, тогда какой же ты христианин? И, соответственно, две природы Иисуса Христа. Это его полная Божья природа, потому что он полностью Бог, и его полная человеческая природа, потому что он полностью человек, хотя и безгрешный. И второе – это принятие полного высшего авторитета Священного Писания. Вот обо всем остальном можно говорить, договориться, соглашаться, не соглашаться, договориться, не соглашаться. Об этом, кстати, тоже пойдет сегодня речь в эфире. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы склоняемся пред Тобой снова. Мы просим Тебя, направляй нас сейчас и веди нас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1129-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами приступили ко второму посланию Иоанна, и мы говорили о соотношении между двумя понятиями, которые подчеркивает апостол. Одно из этих понятий – это истина. Другое – слово «любовь». Истина и любовь, очевидно, друг с другом связаны. Ну, то есть, любовь, которая проявляется в границах истины. Мы говорили также о том, что два эти слова соединены в личности Иисуса Христа. Он воплощение и того, и другого. Он есть истина с большой буквы. И он Бог. А мы с вами помним о том, что Бог есть любовь. Итак, вот эти два слова. И как мы с вами уже упомянули в прошлый раз, здравое учение имеет огромнейшее значение. Оно очень важно в церкви. И когда мы с вами дойдем до третьего послания апостола Иоанна, именно это будет одной из основных его тем. Но об этом и весьма жестко говорится уже во втором послании. Апостол Иоанн, которого многие называют апостолом любви, говорит, что мы не должны даже принимать лжеучителя. Мы не должны иметь общение с такими людьми. Вообще никак. И я понимаю, что большинство моей аудитории сейчас – это консервативные христиане. Ну да, конечно, не все. Есть и люди, которые принципиально расходятся с нами во многих важных позициях, но все равно продолжают нас слушать. И я рад, что вы с нами. Я рад, что вы продолжаете слушать, участвовать, писать, обсуждать. Однако хочу сказать, что джунгли либерализма сегодня выглядят особенно маняще, особенно по-человечески привлекательно. Но при этом они также и особенно опасны. Однако есть и другая обочина нашей христианской тропы. И вот там находится пустыня или болото крайнего фундаментализма или крайнего консерватизма. И живут там гремучие змеи и другие ядовитые существа. И чтобы не попасть в это болото, нужно быть предельно внимательными. Знаете, за годы своей христианской жизни и служения я понял и лично убедился, что Божьи люди, которые стоят за истину и проповедуют истину Божию, это люди, на которых можно положиться. Люди, которые тебя не предадут. В прошлый раз я уже сказал очень важную вещь. Эти люди не пытаются разделить братьев и сестер на настоящих и ненастоящих. Они ни в коем случае не пытаются разрушить служение или уничтожить репутацию других. И более того, по личному опыту могу сказать, что эти люди всегда отличаются милосердием и благодатью в своем характере. Знаете, в разных местах, в разных церквях и объединениях церквей периодически проводятся христианские конференции. И на них выступают известные проповедники. Однако всегда есть те, кто приезжает на подобные конференции, главным образом для того, чтобы сравнить, а то и стравить проповедников друг с другом, чтобы сделать вывод, кто круче, и также, как мне кажется, нарушить или даже разрушить общение между этими проповедниками. И вот один известный американский проповедник прошлого, доктор Айронсайд, говорил об этом так. «Ну да, конечно, про меня могут заметить, что я лучше предыдущего. Но понимаете, ведь потом, после меня, приедет и следующий». Ну, кстати говоря, раз уж про доктора Айронсайда зашла речь, расскажу вам историю. Я слышал ее в пересказе. Я не застал, конечно же, самого доктора Айронсайда, потому что он был уже много лет назад, но эту историю часто пересказывают. Во время одной из конференций к доктору Айронсайду подходит человек и говорит: «Вы знаете, на прошлой конференции проповедник сказал так-то и так-то, а вы учите вот так-то и так-то, и совсем не так, как прошлый проповедник. Но прошлый проповедник – это ведь замечательный брат во Христе, это известный пастор и хороший богослов. Так как же правильно, как вы учите или как он?» И, кстати, в этом вопросе речь шла о минимальном расхождении в области толкования. Ничего существенного. В конце концов, у нас ведь зачастую бывают разные мнения, но мы можем согласиться, не соглашаться и при этом также и не ссориться. Ну и вот в этой конкретной ситуации, когда к доктору Айронсайду подходит человек и задает такой вопрос: «Вот вы учите так-то, а до этого был такой-то проповедник, такой-то известный пастор, и он учил так-то, что делать?» Знаете, как поступил в этой щекотливой ситуации доктор Айронсайд? Он говорит: «Ой, я даже не подозревал, что брат такой-то и такой-то смотрит на этот вопрос так-то и так-то. Пожалуй, я об этом задумаюсь. Может, я и не прав, может быть, он меня и убедит». И вот человек, который задавал этот провокационный вопрос, так и остался стоять с открытым ртом. потому что он надеялся спровоцировать спор хотя бы заочно. Но ничего из этого не вышло. И я вам вот что скажу. Я предполагаю, что главной целью такого поступка доктора Айронсайда было сделать так, чтобы этот человек скорее замолчал, перестал вбивать клин между братьями во Христе. И вот такие клинья, по-моему, сегодня куда опаснее, чем либерализм. Либералы я всегда могу определить. Сразу. И я стараюсь держаться от них подальше. Но я убедился в том, что для меня куда опаснее оказываются крайние фундаменталисты, крайние консерваторы. Я их опасаюсь гораздо больше, чем либералов. И я не имею в виду тех замечательных людей, которые твердо стояли и стоят сегодня за Божье Слово. Я имею в виду скорее людей, которые готовы всем и каждому кричать, что на их стороне и только на их стороне истина, причем во всех вопросах, даже самых мелких и незначительных. И горе тому, кто с этими людьми рискнет когда-то спорить, даже опять-таки по самым мелким вопросам. А особенно по вопросу о том, кто же, собственно, отделен от мира, кто, собственно, по-настоящему оправдан и как эта отделенность выражается в христианской жизни. И зачастую приоритетом этих людей оказывается далеко не доктринальная чистота, а попытки погубить репутацию других христиан, попытки, если хотите, совершить репутационное убийство. Я встречался и со служителями, и с обычными членами церкви, которые были для меня страшнее гремучих змей. Сколько же там было злости, ненависти, ревности, откровенной вражды. Так что великая мысль второго послания апостола Иоанна заключается в следующем. Истина проявляется в практической жизни. А если не проявляется, то это опасно. Да, друзья, опасно. И надо быть очень внимательными, когда речь идет о любой из крайностей, как слева, так и справа. И вот, помня об этом, давайте обратимся ко второму посланию апостола Иоанна. Мы с вами видели, что уже в своем первом послании апостол Иоанн говорил весьма суровые и жесткие слова. Его иногда называют апостолом любви. Но вот Господь Иисус Христос называл его одним из сыновей грома. И я полагаю, что где гром, там и молния. Ну, по крайней мере, так обстоит дело во всех трех посланиях апостола Иоанна. Апостол предельно ясно говорит, что в жизни христианина должна проявляться любовь к братьям и сестрам, а иначе этот человек вообще не является Божьим чадом. И вот эта мысль приводит некоторых людей к крайностям в их поступках. Надо понимать, что всеобщее объятие – это действительно очень опасная штука, потому что есть ведь и настолько коварные люди, которые, если вы их обнимете, просто вонзят вам нож в спину или в сердце. И зачастую это как раз и есть представители крайностей. Либо либералы, либо консерваторы, которые на вас в любом случае будут нападать. Настоящей любви там очень мало.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь, после этого обширного предисловия, давайте обратимся ко второму посланию апостола Иоанна. И я прочитаю первый стих первой главы этого послания. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Итак, вот это самое начало послания, его вводной части. Вообще говоря, введение занимает три первые стиха. И надо отметить, что, учитывая то, насколько короткое все это послание, введение оказывается весьма продолжительным. Перед нами сегодня личное письмо, которое написал Иоанн, обращаясь к конкретной женщине. И она названа греческим словом «электа». Это может быть женское имя, но это может быть также и титул. И часто спрашивают, о ком же идет речь.
Может, Электа — это некая христианка из ранней церкви, которую вот так звали? Да, друзья, кажется, что это послание действительно было обращено к некой конкретной женщине в церкви. Однако про женщину с таким именем в ранней церкви больше ничего не известно. И я вот здесь не уверен относительно интерпретации. Возможно, Иоанн обращается здесь ко всей ранней церкви в целом. Надо помнить, что именно апостол Иоанн пишет, делая акцент на Божьей семье, в то время как Павел акцентирует мысль на Церкви Божьей. Ну а Петр пишет о власти, о правлении Божьем. И все это важно помнить, когда мы читаем послания, написанные разными авторами. Это поможет нам понять то, что здесь говорится, независимо от того, к кому обращены эти слова, конкретному человеку или ко всей церкви. В любом случае апостол Иоанн рассматривает это в контексте Божьей семьи. И я полагаю, что все-таки была некая женщина, которая проявляла гостеприимство к тем, кто называл себя христианами. Но оказалось, что среди них были и еретики, отрицавшие божественность Иисуса Христа. Они отрицали великие истины христианской веры. И апостол Иоанн предупреждает против того, чтобы принимать у себя таких людей. Вот, собственно, в этом и есть цель второго послания. И, кстати, таким образом достигается некий баланс с первым посланием. Ну, я вот про эту мысль, что, мол, любовь, любовь, любовь и снова любовь, мысль, которая часто проповедуется сегодня. И я не могу найти в Библии подтверждение для этого превознесения любви. Да, конечно, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Однако Бог не требует, чтобы я возлюбил мир таким же образом. Более того, мне сказано: «Не любите мир, ни того, что в мире». И я так понимаю, что это относится к культуре, ко всему рукотворному, что сделал человек в этом мире и что передается через столетия. И я также понимаю, что Бог не хочет, чтобы у меня было какое-то сентиментальное чувство по поводу заблудших или сентиментальная привязанность ко всему этому миру. Ну, типа, сначала я по поводу заблудших вот так прямо расчувствуюсь, поплачу, выплачу все слезы, а потом буду проповедовать им Евангелие. А если не расчувствуюсь, если не поплачу, если все не выплачу, то и проповедовать не буду. Нет, друзья мои, Бог мне говорит: «Я люблю их, и я хочу, чтобы ты нес им Евангелие. И когда ты будешь нести им Евангелие, то и сам научишься их любить. Но будет это через практическое служение. Будет это, когда ты сам познакомишься с этими людьми. Будет это, когда ты будешь им проповедовать Слово Мое. Будет это, когда они будут отвечать на Слово Божие». Вот что на самом деле важно. И я понимаю, что говорит Иоанн. Ты должен любить семью Божию. Ты должен любить других верующих, других христиан. И твоя любовь к ним – это любовь Божия. Здесь тоже надо быть предельно аккуратным, предельно внимательным. Потому что даже христианскую любовь многие сегодня почему-то путают либо с человеческой дружбой, либо даже с эротической чувственностью. К счастью, все-таки многие великолепно понимают это различие. Одна женщина мне недавно сказала: «Знаете, пастор, я вас очень люблю, и я верю, что вы меня правильно поймете. Я не про любовь между мужчиной и женщиной. Я люблю вас, — говорит она мне, — как брата во Христе, через которого я укрепляюсь в вере». И да, друзья, я это вполне понимаю. И считаю, что Иоанн говорит здесь именно о такой любви, о любви в Божьей семье. И такая любовь должна проявляться сегодня в церкви. И знаете, есть поместные церкви, у которых замечательная репутация здорового учения, но которым при этом очень важно сегодня возрастать в Божьей любви, в любви Христовой. И я понимаю, что такое возрастание необходимо и мне самому, оно и мне тоже необходимо в моей жизни. Полагаю, что и вам тоже необходимо. Да, друзья, меня иногда критикуют. И даже не иногда, а очень часто. Но вот чего я действительно хочу, о чем действительно беспокоюсь, так это о том, чтобы у меня была любовь к братьям и сестрам во Христе. Но надо понимать, что эта любовь имеет свои границы. Она обращена к тем, кто в Божьей семье. Но тогда вопрос. А кто же на самом деле в Божьей семье? Вот приходит какой-нибудь еретик, отступник. Один из тех, кого апостол Иоанн называет антихристами. И он отрицает божественность Иисуса Христа. Собственно, именно тогда, во времена апостола Иоанна, в церковь начал проникать гностицизм. Петра и Павла уже не было в живых. И в церковь приходит лжеучение, отрицавшее божественность Иисуса Христа. И вот Иоанн говорит, что когда придет кто-то из таких вот лжеучителей, нечего к этим людям проявлять христианскую любовь. И даже принимать их не надо. Итак, тему этого письма можно определить фразой «ради истины». Когда истина и любовь вступают в противоречие, получается интересная ситуация. Доминировать, преобладать в этих случаях должна именно истина. Именно она имеет высший приоритет. Обратите внимание, в первом послании к Коринфянам, 13 глава, апостол Павел не говорит, что теперь пребывают вера, надежда, истина и любовь. Нет, он просто говорит вера, надежда и любовь. И наивысшая из них – это любовь. Однако, когда мы начинаем рассматривать в этой связи также и истину, то первой, высшей, оказывается именно истина. Истина достойна того, чтобы за нее стоять горой. И поэтому нельзя принимать лжеучителей. Знаете, я с полной определенностью стою на этой позиции. Я считаю, что истина Божьего Слова достойна того, чтобы ее отстаивать. И под истиной я понимаю прежде всего две вещи. Во-первых, высшая авторитетность Священного Писания, Божьего Откровения. И второе – это божественность Иисуса Христа и Его крестный подвиг, совершенный за нас. Так вот, когда я встречаю человека, который разделяет со мной вот эти незыблемые истины, то мы с ним можем в чем-то и не соглашаться. И это будут второстепенные вопросы, и это будет нормально. Например, среди моих друзей есть пятидесятники и харизматы. И порой у нас с ними начинаются дружеские споры. В конце концов, я обычно говорю так. «Брат дорогой, мы с тобой соглашаемся во многом, и я люблю слушать, как ты говоришь о Господе Иисусе. И ты говоришь также о Его смерти на кресте, и у меня сердце радуется, когда ты об этом говоришь. А вот в этом вопросе, мне кажется, ты ошибаешься. Так что я буду молиться, чтобы ты пришел к истине. Ну или помолись, чтобы я пришел к истине, или чтобы мы вместе к ней пришли». Вот такая нравоучительная или вероучительная фраза, обращенная к брату или сестре во Христе. «Я верю, что ты ошибаешься». А потом, знаете, что происходит? Он или она то же самое говорит мне. «Ну вот, ты для меня брат, спасибо тебе большое, но я верю, что ты ошибаешься». И вот на этом мы расстаемся, причем расстаемся, смеясь, радуясь, благодаря Бога и благодаря друг друга. И таким образом между нами нет никаких ссор и никаких раздоров. Мой брат, с которым мы в чем-то расходимся, не говорит обо мне ни одного плохого слова. И я не говорю ни одного плохого слова о нем. Мы братья во Христе. Ну да, я хотел бы, чтобы он со мной согласился в некоторых вопросах. И я очень надеюсь, что когда-то это будет. Но я понимаю также, что он хочет примерно того же. Он хочет, чтобы я согласился с ним. Но пока всего этого не происходит. А вот что действительно происходит, так это то, что этот человек, мой брат во Христе, непоколебим относительно авторитетности Священного Писания, относительно божественности Иисуса Христа и относительно того, что Христос умер за нас. Да, этот человек – мой брат, и наше желание, и наша готовность найти с ним единство еще раз это подтверждает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся к тексту второго послания апостола Иоанна. Даже в этом коротком послании я вижу трехчастное деление. Любовь выражается в границах истины. И об этом первые шесть стихов. Я бы назвал их «любовь по истине» или «любовь в истине». Дальше, в стихах 7 по 11, говорится о том, что жизнь является выражением учения о Христе. Ну, то есть вы в любом случае будете выражать то, что думаете. Ну, правда, как подметил один мой хороший друг, здесь есть некоторые исключения. Далеко не всегда мы действительно выражаем действиями свою сущность. Ну вот, например, есть такие водители, которые показывают рукой, что собираются повернуть налево, а сами поворачивают направо. Но это все же, как я уже сказал, скорее исключение. Ну а в тексте второго послания апостола Иоанна, в последних 12 и 13 стихах, мы находим заключительное приветствие. И вот общий смысл в том, что христианам не следует принимать лжеучителей. И, с другой стороны, настоящих учителей следует принимать с радостью и с распростертыми объятиями. Скажу еще вот о чем. В первом стихе использовано слово «старец». Это греческое слово «пресбитерос». И у этого слова двойной смысл. Во-первых, это слово может означать просто «пожилой человек». Ну, то есть оно указывает на преклонный возраст апостола Иоанна, и это и есть одно из толкований. Или это слово может означать титул, положение служителя или учителя. И в данном случае я думаю, что Иоанн говорит здесь именно о себе, о своем положении. И слово «старец» предполагает также, что Иоанн был пожилым человеком. Насколько пожилым? Но это зависит от нашего ответа на вопрос о том, когда же написано было это послание. Иоанну могло быть 70 лет, а могло быть и за 90. Итак, в любом случае, старцем Иоанн называет самого себя. И пишет он, обращаясь к избранной, к той, которая названа словом «электа». Очевидно, речь идет о выдающейся христианке, которая проявляла гостеприимство к другим христианам, однако при этом приняла также и некоторых из отступников, которые были в церкви. И вот апостол Иоанн пишет ей письмо предупреждения, показывая, что ей не следует проявлять гостеприимство и христианскую любовь к еретикам. Я хочу здесь подчеркнуть еще одну вещь. Эти люди выдавали себя за христиан. Они называли себя христианами, отвергая при этом основополагающие истины христианской веры и христианской жизни. И вот именно такая ситуация бывает самой опасной, когда человек называет себя тем, кем на самом деле не является. Мы с вами продолжим читать второе послание апостола Иоанна уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.